Отче Небесный, мы благодарны за субботний день. Благослови нас на исследование Слова Твоего. Мы благодарны за это преимущество открывать Библию и открывать наши сердца во имя Иисуса. Аминь. Мы будем с вами продолжать изучать 12 главу послания к евреям. Напомню кратко, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы закончили 11 главу, 39 и 40 стих, и мы размышляли о том, почему эти герои веры не получили обещанное, чтобы они не без нас достигли совершенства. Эти все, это включая и Еноха, и Моисея, которые были воскрешены, и они не получили обетования, чтобы они не без нас достигли совершенства. Слово «совершенство» связано с словом «совершенство» в 10 главе 2 стих, где говорится об уничтожении греха. То есть, хотя Енох и Моисей на небе, их грехи еще не изглажены, не уничтожены, потому что это происходит в день очищения святилища, небесного святилища. И поэтому в 12 главе, первые 4 стиха, мы слышим увещевание о том, чтобы с терпением проходить прилежащие поприще, чтобы мы бежали, проявляя выносливость или терпение. Иисус воссел одесную Бога, и Он является нашим первосвященником, начальником и свершителем веры. И Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах. Это значит, что мы будем послушным народом. И у нас также вера Иисуса. И вот эта комбинация, она есть у 144 тысяч. Это люди, которые будут переселены на небо, не видя смерти. Это группа людей, которые взирают на облако свидетелей, и они достигнут совершенства, то есть их грехи будут уничтожены на суде. Это краткий повтор того, что мы с вами изучали на прошлой неделе. Я думаю, что мы начнем с 3 стиха. Здесь есть интересные мысли также, и мы будем дальше до конца 12 главу изучать. Итак, начиная с 3 стиха, мы читаем: «Помыслите о претерпевшем над такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Когда мы с терпением проходим поприще или бежим за бег, проявляя выносливость, то будет множество возможностей для нас сдаться, ослабеть. Поэтому Павел говорит: «Взирайте на Иисуса, который претерпел такое поругание от грешников». Когда мы взираем на Иисуса как на начальника и совершителя веры, Он поможет нам сопротивляться греху до крови. Некоторые из вас, кстати, задавали вопрос, где Эллен Уайт говорит о том, что Павел является автором послания к евреям. Я обещал раньше сказать, но скажу сегодня. Она конкретно говорит, это в книге, в журнале Review and Herald за 18 октября 1881 года, 6 абзац. Она здесь цитирует это словосочетание «проходить прилежащее поприще», и затем она ссылается на послание к Коринфянам, послание к Тимофею, где Павел говорит, что «я веру сохранил, течение совершил, веру сохранил». Второе Тимофею, он там говорит также о том, что поприще он преодолевает, и она говорит о том, что Павел — это автор послания к евреям. Если вы верите в то, что Эллен Уайт — это богодухновенный пророк, то вы тогда поверите, что послание к евреям Павел написал также. Итак, Павел говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Когда вы устаете в своем уме, когда вы психологически устаете, вы начинаете грешить тогда. Но взирайте на Иисуса. Когда мы взираем на Него как на начальника и совершителя веры, Он поможет нам в нашей борьбе с грехом в этой жизни также. Мы продолжим дальше, 5 стих читать. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Итак, вот эти три стиха с 5 по 7, напоминает ли это вам еще какой-то отрывок в Библии? Как насчет книги Откровения, 3 глава? Давайте мы откроем 3 главу. 3 глава. Иисус также говорит здесь, высказывает весь обличение и наказание для Лаодикийской церкви, говорит: «Ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищий, слеп и наг». И 19 стих: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Видите, насколько сходный язык здесь с тем, что мы прочитали в 12 главе от Еврея. Кого Иисус любит, Он обличает и наказывает. А в послании к Евреям 12 глава Павел говорит: «Сын, не пренебрегай наказание Божье, и не унывай, когда оно обличает тебя». Выше написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И в 5 стихе сказано: «Не унывай, когда Он обличает тебя». Иногда, когда мы призваны проходить приближающее поприще с терпением, это значит выдерживать также обличение Божье. Бог допускает наказание или испытание в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с людьми, которые испытывают наше терпение. Смотрите, Иисус также претерпел такое над собой поругание от грешников. А что мы делаем в подобных обстоятельствах, когда люди начинают действовать нам на нервы? Нам кажется, что нам нужно им соответствующим образом ответить. Помните, что Иисус доверял то судьи праведному. И иногда мы отстаиваем свои права. Иногда это нормально, но Господь таким образом допускает в нашей жизни испытания. И Он также обличает нас, как в Лаодикийской вести написано, когда мы думаем, что мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеешь нужды. Это духовный язык. Иисус говорит: «Не знаю, что ты несчастен, и жалок, и нищий, слеп и наг». И мы говорили об этом раньше уже. Слово «несчастный» встречается в послании к Римлянам, 7 глава, в описании человека, который не делает то, что хочет, и делает то, что не хочет. И в конце главы он говорит: «Бедный я человек», или «несчастный человек», можно сказать, это одно и то же слово. Это лаодикийский человек. И 1 Коринфянам 15 глава также описывает человека, который в этой жизни только имеет надежду на Христа. И многие лаодикийцы не думают, что они в этой жизни живут и идут на пути к небу. Но в воскресенье они поймут, что они не в том воскресенье пробудились. Они надеялись на Христа только в этой жизни, а не в вечной. Итак, это духовная весть, это весть обличения. Иисус говорит: «Я люблю тебя, я говорю тебе эти неприятные слова, но я хочу, чтобы ты был жив, я обличаю тебя». И Павел говорит: «Смотрите, если мы сыны Божьи, мы должны выдержать это наказание Божье, и мы не должны ослабевать и унывать, когда Он обличает нас, потому что Бог любит нас, когда Он нас наказывает». И если мы с терпением проходим это наказание, Бог наказывает нас как сынов. 8 стих. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Если у отца есть сын, и затем кто-то, кто не является родным сыном, то, скорее всего, он к сыну будет относиться с дисциплиной, а уже там к другому ребенку он позволит, ну, кому-то другому, кто его родной, позволит воспитывать, да, или будет ожидать, что будет воспитывать его родной кто-то, то есть более строго относятся к родным детям. Поэтому мы должны быть благодарны за те испытания, которые Господь допускает в нашей жизни. Притчи 3.11 сказано: «Сын мой, не пренебрегай наказанием моим». Очень хорошо, да. 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их или уважали их», в английском переводе, мы вспоминаем своих отцов, и чаще всего отцы как раз, может быть, были более строгими и больше дисциплинировали нас, а мать больше любила. Но это, в принципе, и то любовь, просто с разным привкусом. Но когда мы вспоминаем своих отцов, и мы, наверное, говорим: «Я так благодарен отцу за то, что он мне сказал, что то, как я говорил, когда мне было 7 лет, и слова, которые я использовал, он меня наказал за это, потому что я благодарен, потому что если бы он не наказал, то я бы сегодня был совсем другим человеком. Я бы сквернословил сегодня легко, поэтому я благодарен, что Бог остановил меня, что отец остановил меня. И отец мой, ну, как умел, так воспитывал меня, я благодарен ему». И он меня держал в рамках, так сказать. Если мы так относимся с уважением к нашим отцам за то, что они наказывали нас, то разве не гораздо более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? То есть, если мы уважаем наших отцов, то разве не должны уважать Бога Отца, который наказывает и обличает нас, потому что Он хочет, чтобы мы были с Ним на небе в вечности. Поэтому Он наказывает и обличает, чтобы очистить нас, и чтобы мы в вечности были с Ним. 10 стих. «Те, то есть земные отцы, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Почему Бог допускает нам наказание? Чтобы мы были причастниками Его святости, или имели участие в святости. 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». В момент испытания ничего приятного не чувствуешь. Но позже, что приносит наказание или испытание? Мирный плод праведности, объясняется здесь. Поэтому, когда у нас есть плод праведности, у нас будет мир также Божий в наших сердцах. Мир, который превыше всякого понимания. И вы можете задаться вопросом. Мы вот говорили о том, чтобы с терпением проходить прилежащее поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. И это очень важно, мы много об этом говорили, изучая послание к евреям. Но стихи 5 по 12, наверное, а то и 14, по сути, объясняют детали того, что значит проходить с терпением прилежащее поприще. Нужно терпение, чтобы выдержать наказание Господне. И нужно терпение, чтобы пройти испытания, которые Господь допускает нам проходить. Но когда мы взираем на Иисуса как начальника и совершителя веры, когда мы проходим наказание Божье, то в конце мы получим мирный плод праведности в своей жизни. И к этому призывает нас Павел, чтобы не унывать. И это связано напрямую с Лаодикийской церковью, с вестью к Лаодикийской церкви. «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». Особенно Лаодикийская церковь нуждается в том, чтобы пережить наказание и обличение Господне, потому что Лаодикийская церковь несчастная, бедная, нагая и так далее. Поэтому, если лаодикийцы выдержат эту весть, то они приготовятся к тому, чтобы принести мирный плод праведности. И они будут участниками в его святости. В 12 стихе, и так он говорит, то есть, благодаря тому всему, что вы проходите предлежащие поприще с терпением, взирая на начальника и совершителя веры, проходите наказание и обличение, поэтому укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Говоря по-человечески, смотришь на путь, который Господь нам приготовил. Это путь, или это поприще, для преодоления которого необходимо терпение. Терпение или выносливость — это одно и то же слово здесь. То есть нам нужно выдержать наказание Господа и его обличение. И говоря по-человечески, мы смотрим на это и говорим: «Ой, я не знаю, хочу ли я идти этим путем». Это непростой путь. И поэтому Павел говорит: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». То есть, не тряситесь, он говорит. Не бойтесь того пути, который вам предстоит. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. И дальше он говорит: «И ходите прямо ногами вашими». То есть, не позволяйте испытаниям, которые вы видите на вашем пути, удержать вас от того, чтобы пойти этим путем. То есть пусть они не будут препятствиями, они для пользы нашей. Поэтому укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось, или исцелилось в английском. 14 стих далее. Вот что произойдет, когда мы идем по прямому пути. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Слово «святость» мы видели в 10 стихе, где говорилось, что Господь допускает наказание и обличение, чтобы нам иметь участие в святости Его. Поэтому, когда мы проходим наказание и обличение, мы участвуем в Его святости, и это позволит нам иметь мир со всеми людьми. И святость, и без святости никто не увидит Господа. То есть, другими словами, этот путь — это путь святости, и для того, чтобы быть на этом пути, необходимо жить святой жизнью или иметь мирный плод праведности. И если вы не на этом пути, вы не увидите Господа. И что это за путь? Это путь, это то поприще, которое мы должны с терпением преодолевать и выдержать наказание и обличение Господа, чтобы нам иметь участие в Его святости. Хорошо, дальше я перейду к 22 стиху, который показывает, куда ведет нас этот путь, а потом мы перейдем к книге пророка Исаии, где доказывается это все ясно. Итак, мы этому пути, стих 18-19, он говорит, что вы приступили к горе, осязаемой, пылающей огнем, не к тьме и мраку, буре и так далее. Но далее он говорит, 22 стих, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». То есть этот путь, или это поприще, которым мы призваны, Иисус является начальником и совершителем нашей веры, Он одесную Бога, Он наш первосвященник, Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах, у нас есть терпение святых, и мы соблюдаем заповеди Божьи. Это описание 144 тысяч, Откровение 14:12. И этот путь ведет нас к горе Сиону. В книге Откровения, 14 глава, в начале главы описаны 144 тысячи на горе Сионе с Агнцем. Поэтому Евреям, 12 глава, с 1 по 22 стихи, является инструкцией для 144 тысяч, как приготовиться к встрече с Иисусом, когда Он придет на облаках небесных. Мы взираем на Иисуса, начальника и совершителя веры, мы свергаем всякое бремя и запинающий нас грех, мы взираем на Иисуса, мы боремся до крови, подвязаясь против греха, мы переносим наказание Господне, мы укрепляем ослабевшие руки и колени. И это приводит нас к горе Сиону, где 144 тысячи стоят вместе с Агнцем. Книга Откровения, 14 глава, говорит. Если вы сомневаетесь в этой связи, давайте мы пойдем к Ветхий Завет, книга пророка Исаии. И здесь Павел отсюда черпает некоторые идеи в послании к Евреям, 12 глава. 35 глава книги Исаии, Исаия 35 глава. Это довольно короткая глава, 10 стихов всего, но Павел берет много мыслей ценных отсюда. Третий стих. Исаия 35:3 говорит: «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие». Похожий, да, язык на то, что мы прочитали. Евреям 12:12, где сказано: «Итак, укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие». Исаия говорит эти же слова. В моей Библии, кстати говоря, есть параллельная ссылка на Евреям 12:12, поэтому, видите, не только я вижу эту связь, но и составители Библии, исследователи Библии видят эту связь. Исаия 35:3, «Укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие». Пятый стих интересный. «Тогда откроются глаза слепых». Интересно, что Лаодикийская церковь описана как слепая. И здесь мы видим тоже связь. И далее мы движемся. Мы призваны идти этим путем. И в 8 стихе 35 главы Исаии: «И будет там большая дорога». То есть вы укрепляете дрожащие руки и колени, чтобы идти по этой большой дороге. В английском highway, то есть трасса, шоссе, да? Большая дорога — это путь святости. Помните, в 14 стихе сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость, без которой никто не увидит Господа». И Исаия 35 глава тоже здесь: «Укрепите ослабевшие руки, колени дрожащие, и идите по большой дороге». Это путь святости. Понимаете? И путь по ней называется путем святым, Исаия говорит. Куда ведет эта большая дорога? Если читать дальше 35 главу Исаии, просто будем читать дальше. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистые не будут ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут там искупленные». 10 стих. «И возвратятся, избавленные Господом, придут куда? На Сион». Видите эту связь? Евреям 12 глава Павел говорит, что вы идете не к земной горе Сиону, где, которая тряслась от голоса Божьего, и даже Моисей испугался, но вы приступаете к горе Сион, поэтому укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, старайтесь иметь мир со всеми, без которого никто не увидит, и святость, без которой никто не увидит Бога. И Исаия говорит то же самое: укрепите ослабевшие руки и так далее, и там будет большая дорога для искупленных, и она ведет к горе Сиону. Хорошо, еще более интересно это. когда они приступают к на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их, они найдут радость и веселье, а печали и воздыхание удалятся. То есть, пока мы идем по этой дороге, может быть, у нас есть воздыхание, печали, но когда мы подойдем к горе Сиону, останется только радость. Оставаясь в книге пророка Исаии, еще в одном месте говорится о большой дороге. Это Исаия 11 глава. Это известная глава для адвентистов. Здесь упоминается суббота, остаток и так далее. В 35 главе мы видели, говорилось, там большая дорога, путь к святости или святой путь. В Фасанихерем 12 глава мы видим, что Лаодикийская церковь призывается идти этим большим путем, чтобы приступить к горе Сиону, там, где 144 тысячи. А в книге Исаии 11 глава тоже есть ясная связь с этим понятием. Исаия 11:16. Итак, есть большая дорога, путь святости, которая ведет к Сиону. И мы понимаем, что 144 тысячи будут там, у них есть терпение святых, они соблюдают заповеди Божьи, имеют веру Иисуса. И смотрите, что здесь говорится. Исаия 11:16. «Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской». А вот интересно, видите, эта большая дорога открылась для Израиля, когда они выходили из земли египетской. 16 стих описывает остаток народа его. И затем, если вы посмотрите 11 стих, здесь больше описан остаток, который идет по этой большой дороге. «И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего». То есть Господь возвращает себе остаток. Это уже второй раз. То есть израильтяне в древности вышли из земли египетской, а теперь Господь возвращает себе остаток народа во второй раз. И согласно книге Откровения, что это за остаток? Они соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса. Это народ Божий последнего времени. И Бог сказал для своего народа последнего времени, что есть дорога для них. И что это за дорога? 12 стих. «И поднимет знамя язычникам». И, ну, я не буду все детали исследовать здесь, но это суббота. То есть, когда Бог возвратил себе народ свой, то и суббота открылась. И слово «знамя» — это то же самое, что знак. Иезекииля говорится о том, что суббота — это знамя во все поколения. И 14 стих в книге Даниила, 11 глава, там сказано, что идомляне, аммонитяне и моавитяне избегнут или избежат руки его. То есть здесь есть связь. Евреям 12 глава описывает забег или поприще, которое можно описать как дорога или большая дорога или путь святости. То есть мы призваны с терпением переживать наказание и обличение, и в конце этой дороги будут мирный плод праведности, то есть святость в жизни. Когда Иисус придет, те, которые идут по этому пути, узрят Его, как Он есть. 1 Иоанна сказано, там сказано, мы будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть. А в Евреям 12 глава сказано, что иметь святость, без которой никто не увидит Бога. Когда мы взираем на Иисуса, начальника и совершителя веры, когда мы свергаем всякое бремя и запинающий нас грех, когда мы сражаемся до крови, подвизаясь против греха, когда мы переживаем наказание и обличение Бога, то это приносит мирный плод праведности и святости в нашей жизни. И это характеристика 144 тысяч. У них есть терпение святых, вера Иисуса, они соблюдают Божьи заповеди. Поэтому Евреям 12 глава – это инструкция, руководство по тому, как войти в число 144 тысяч. И написано это специально для лаодикийцев, которые считают, что они богаты, разбогатели, ни в чем не имеют нужды, но они не понимают, что они несчастны, жалки, нищие, слепые, наги. Поэтому это неприятный опыт для людей, которые духовно считают, что у них все в порядке. И им тяжело переносить наказание и обличение, но Бог делает это, потому что Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы были на пути, который готовит нас к тому, чтобы войти в число Его народа последнего времени, чтобы мы увидели Иисуса, грядущего на облаках небесных. Потому что без святости никто не увидит Бога. А Бог хочет нас увидеть, Он умер за нас, Он любит нас. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами. Стих 15, возвращаемся к 12 главе, к евреям. Видите эту связь между 12 главой и евреям, и книгой пророка Исаии, 35 глава, 11 глава? Вопрос есть. Не слышно комментарий, что-то говорится о Данииле, 11 главе. Так, так, все верно, так и есть. Очень хорошо. Этот путь ведет нас к завершению времени испытания. И эта гора славная, это гора Сион. Все правда. И тогда восстанет Михаил, сказано, да? Да, все верно. То есть этот путь приведет нас к тому, что восстанет Михаил. 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, или чтобы кто не отпал от благодати Божьей, можно сказать, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Наблюдайте, сказано». Это напоминает нам о том, что нужно взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры. Как нам наблюдать или взирать на Него? Старательно, да? Если мы время от времени взираем на Него, а на мир все остальное время смотрим, то кто тогда победит в нашей жизни? Мир победит, если мы половину времени уделяем миру, а половину Иисусу. Поэтому нам нужно взирать на Иисуса старательно. Так, наблюдайте, сказано, чтобы кто не лишился благодати Божией или не отпал от благодати. Как мы можем отпасть от благодати? Есть много путей, но пример, который использует Павел, такой, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Он говорит здесь о горьком корне, чтобы он не возник. Да. Это ссылка на книгу Второзаконие, 29:18. Здесь говорится, да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Так, ну яд и полынь — это ж горечь, так? Горький корень. Все верно, здесь есть связь. Да, говоря об этом горьком корне, я хочу, чтобы мы открыли послание Иакова, которое рядом здесь. Третья глава, стих 13, с 13 стиха. Здесь говорится, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». 15 стих. «Это не есть мудрость, нисходящая с свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Помните, что там мирный плод праведности приносится. Когда у нас есть мирный плод праведности, то у нас не будет горького корня в жизни. Но если у нас есть горький корень, то это не с неба, это от дьявола. И более конкретно, когда вы идете по этому пути, когда вы переносите наказание Господа и не унываете, когда Он обличает вас, один из способов, как переносить наказание, это когда кто-то плохо к нам относится, и Господь позволяет нам иметь такие отношения с людьми. Может быть, они причиняют нам боль, может быть, на 100% они не правы. И, конечно же, Иисус, Он ничего плохого не сделал людям, но с Ним так несправедливо обошлись. И когда мы переживаем наказание Господа, иногда мы сталкиваемся при этом с теми людьми, которые плохо к нам относятся. Какая наша реакция на это? Мы приносим мирный плод праведности и молимся за этих людей, и просим, чтобы Господь простил их. «Отче, прости, ибо не знают, что делают». Или же мы имеем горький корень, который в нашем сердце произрастает. Как мы злимся на этих людей и обижаемся на них, таим обиду. Павел говорит, нам необходимо взирать на Иисуса. Потому что если мы будем обижаться на людей, то мы отпадем от благодати Божьей. Он говорит, да не будет между вами никого нечистого, то есть имеется в виду нечистота такая, как Исав, например, он описан как такой человек. Он относился к святому как к обыденному, он продал свое первородство за миску чечевичной похлебки. И многие люди продают также небесное первородство, кратковременное удовольствие. То есть не будем как Исав, который продал свое первородство. И затем сказано, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. То есть после завершения времени испытания мы ничего не сможем уже обратить. 18 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем», имеется в виду Сион, «и не к тьме, и мраку, и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова». То есть помните, здесь говорится о том, что происходило там у горы Синай, и как народ просил, чтобы Бог не обращался к ним, чтобы с Моисеем говорил. «И они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями». И даже Моисей сказал, «Я в страхе и трепете», когда эта гора дымелась и тряслась. Но он говорит, что мы не приступили к этой горе. 22 стих говорит, «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Если Божий народ должен пройти такой опыт в жизни, какой пережили израильтяне, когда им давали закон, то представьте себе, какой опыт должны пережить те люди, которые приступают к небесной горе Сион. Нас ожидает время скорби Иакова, которое мы должны пережить по пути к этой горе. И этот опыт будет большим испытанием, чем тот, которые пережили израильтяне на горе Сион. И единственное, как можно подготовиться к этому, это идти путем святости, с терпением проходить прилежащие поприще. Итак, вы приступили к горе Сиону, там, где 144 тысячи с Агнцем, и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжественному собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Здесь упоминается суд, и Бог как судья. И для народа Божьего последнее времени мы будем судимы, сказано, и мы должны принести мирный плод праведности, но если у нас горький корень, то он осквернит нас. 24 стих. «И к ходатаю Нового Завета, Иисусу». То есть Иисус является Агнцем, стоящим на горе Сионе. Он посредник или ходатай Нового Завета. И что Он делает? Он записывает Свой закон в наших умах и сердцах, и Он не воспоминает грехов наших, потому что Он уничтожит их. Итак, к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания». То есть это те люди, которые не послушали Слова Божьего, они не избегли наказания. «То тем более не избежим, если отвратимся от глаголящего с небес». Он уже говорил об этом в 3 главе также. «И мы не отвратимся, если отвернемся от говорящего с небес». То есть Бог обращается к нам с небес. Слушаем ли мы? Следуем ли мы за Ним? Переживаем ли мы наказание Божье? Если израильтяне этого всего не избегли, то и мы не избежим. 26 стих. «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Это будет удивительно. Это будет не просто гора Сион. Это небо будет трястись, это земля будет трястись, это невероятный день будет. И мы поймем тогда, на чьей мы стороне. И Бог очень любит нас. Он хочет, чтобы мы были на Его стороне, когда тот день наступит. 27 стих. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Нет много времени сейчас, чтобы это объяснять, но когда Бог готовит свой народ последнего времени, свои 144 тысячи к встрече на облаках, будет потрясение среди верующих людей, среди народа Божьего. И некоторые люди не смогут пережить этой мысли о том, что нужно с терпением преодолевать предлежащее поприще. Почему? Потому что на них есть горький корень. 28 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Интересный конец этой главы, да? То есть Бог будет говорить, будет потрясение, просеивание в церкви. Когда Он явится, Он будет как огонь поедающий. Но если вы идете путем святости, то вы увидите Бога, и вы не сгорите. Но если у вас есть горький корень, то все такие корни сгорят в присутствии Бога, который есть огонь поедающий. Итак, 12 глава к евреям – это весть, которая напоминает нам о том, что Бог любит нас, и иногда Он будет наказывать и обличать нас, чтобы очистить себе свой народ. 144 тысячи, если мы позволим Ему это сделать, то мы принесем плод святости, и когда Он явится, мы не будем просеяны. И Его присутствие, как огонь поедающий, не сожжет нас. Мы будем с Ним на Синае, мы встретимся с 144 тысячами, мы будем следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Итак, вот такая вещь. Мы завершим в следующий раз послание к евреям. Через 2 недели мы с вами сможем это сделать.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.